говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа Нью-Йоркской студии «Свободы», «Великолепная семерка» и «Борьба с бесплодием». Подготовила и ведет передачу Марина Ефимова. Впервые в эфире 17 декабря 1997 года.
When the wind blows, the cradle will rock. На волнах Радио Свобода передача «Великолепная семерка» или «Борьба с бесплодием». Ведет передачу Марина Ефимова. Июньским утром 1997 года Кэти Маккой из Мэсон-Сити, штат Айова, отправилась в соседний городок Карлайл навестить свою беременную невестку Бобби. Выглядела она неплохо, рассказывает свекровь. Я спросила, ну как младенец, в порядке? Бобби замялась и говорит, да, с ними пока все в порядке. Я спрашиваю, что, рентген показал двойню? Она говорит, больше. У меня глаза полезли на лоб. Тройню! Бобби покачала головой. Я завопила, ну не четверо же! Семеро, сказала Бобби. После этого мы обе замолчали. Наконец я говорю, такого не бывает. Бобби говорит, не бывало. Действительно, у 29-летней Бобби Маккой было больше шансов выиграть миллион в лотерею или погибнуть от метеорита, чем выносить и родить семерню. Дело в том, что Бобби несколько лет вообще не удавалось забеременеть, так что в конце концов она и ее муж Кен обратились в специальный центр по борьбе с бесплодием. С помощью стимулянтов Бобби забеременела и родила своего первого ребенка, дочь, которой сейчас 2 года. Поскольку все прошло удачно, пара решила завести второго ребенка, желательно мальчика, и на этом остановиться. И вот 19 ноября 1997 года в методистской больнице штата Айова в течение 6 минут, правда, с помощью кесарева сечения, Бобби родила 7 недоношенных, естественно, но здоровых младенцев. Медицинская команда из 40 человек принимала и выхаживала новорожденных, которых тут же окрестили Magnificent Seven, великолепная семерка. И капитан команды, опытнейший акушер-гинеколог доктор Дрейк, сказал журналистам.
В нашем деле, чем больше работаешь, тем больше видишь непредсказуемых случаев. Эта семерка – еще одно чудо, которое мне посчастливилось увидеть.
Похоже, именно эта фраза послужила поводом для начала неожиданно страстной дискуссии, которая и до сих пор бушует в американской прессе. Слово президенту Чикагского центра по борьбе с бесплодием профессору университета штата Иллинойс доктору Норману Глейшеру.
Я бы не стал это называть чудом и уж во всяком случае не объявлял бы это поводом для ликования. Потому что когда мы пытаемся вернуть бездетным парам способность иметь детей, последнее, чего бы мы хотели добиться, это многоплодной беременности. Больше, чем тройня, наша неудача. В этих случаях риск потери всех близнецов очень велик. У нас уже есть способы контролировать дозы стимуляторов. Мы следим за уровнем гормонов. Мы можем примерно подсчитать с помощью ультразвука число зародышей и тому подобное. И чем опытнее и искуснее врач, тем точнее он дозирует стимуляторы, и тем меньше вероятность многоплодных беременностей. Но коль скоро это случилось, врач обязан пригласить к себе в кабинет и саму пациентку, и будущего отца, как можно яснее объяснить им все возможные последствия и доказать необходимость уничтожить часть зародышей с тем, чтобы остальные свободно развивались, то есть создать условия для здоровой беременности.
Как только доктор Дрейк узнал о семерке, он немедленно предложил Бобби Маккой частичный аборт и объяснил, что в истории медицины не было зарегистрировано успешных родов семерни. Но позже доктор объяснил.
Как только я узнал, что за человек Бобби и какие у нее отношения с религией, я понял, что она ни за что не решится на селективный аборт. Она скорее согласится потерять всех младенцев по Божьей воле, чем сделать выбор между ними по своей воле.
Но для профессора Глейшера, как и для многих врачей, религиозный подход к жизни и смерти – литература, абстракция, нелепость. Он оперирует научным и рациональным подходом к вопросу.
Публика обычно слышит об историях со счастливым концом. И если семерня Маккой благополучно переживет начальный период своего развития, мы увидим десятки телепрограмм и статей о них. Но публика не знает о многих случаях рождения четверых, пятерых, шестерых близнецов, которым не повезло так, как младенцам Макоев. При четырех зародышах вероятность выкидыша составляет 25%, при пяти – 50%. А 6-7 зародышей бывает так редко, что для этих случаев нет достоверных статистических данных. Если нормальная беременность длится 40 недель, то тройня рождается в среднем через 33 недели, а четверня – через 31. Бобби Макой невероятно повезло, что она родила на 31 неделе, а не раньше. Но даже на этом периоде близнецы часто рождаются слепыми, а иногда и мертвыми. И в дальнейшем им грозят болезни, такие как легочная и почечная недостаточность, инсульты, приводящие к умственной отсталости, кишечные инфекции и пониженная способность к обучению, которая может выявиться лишь когда они достигнут школьного возраста. Многие специалисты озабочены ажиотажем вокруг этого случая, потому что после него нам станет труднее убедить пары, оказавшиеся в ситуации многоплодной беременности, не идти на подобный риск.
За последние 20 лет в медицинской этике выделилась особая область, связанная с этическими проблемами лечения бесплодия. Один из ведущих специалистов в этой области – завотделом этики Пресвитерианской больницы Нью-Йорка, профессор Колумбийского университета Тия Пауэлл.
Этическая проблема, встающая перед родителями, очень серьезна, особенно в глубоко религиозных семьях. Женщина может сказать себе: «Я не могу выбирать между моими 7 детьми». И коль скоро мы с вами беседуем в стране, которая всегда боготворила свободу, то мы должны уважать и тот выбор, который сделали Макое. Но если говорить о прагматичном выборе наиболее безопасного и гарантированного пути, то необходимо следовать советам врача.
Чего же хотят специалисты от будущих родителей? Если женщина прошла цикл стимуляции, но обнаружилось, что яйцеклеток, готовых к оплодотворению, введено в матку больше, чем нужно, ей необходимо переждать, скажем, месяц, и потом повторить все процедуры снова. А если, как уже говорилось, многоплодная беременность обнаружилась слишком поздно, то необходимо пойти на частичный аборт. Все это легче сказать, чем сделать. Не забудем, что беременности, которые мы обсуждаем, долгожданные. Иногда это последняя надежда иметь ребенка. Не забудем, что и муж, и жена потратили на борьбу с бесплодием множество усилий, времени и денег. Ведь процедуры по стимуляции беременности, и особенно по искусственному оплодотворению, стоят от 6 до 10 тысяч долларов. Легко сказать, повторить такой курс. В книге Пегги Робин «Как быть успешным борцом с бесплодием» автор приводит воспоминания мужа одной из пациенток, которая решила стимулировать вторую беременность, точно так, как Бобби Макой.
«Моей жене сделали инъекцию в 11 вечера, и доктор сказал, что половой акт должен произойти через 36 часов, то есть в 11 утра. Наша 5-летняя дочь была дома с бэбиситером, и нас не вдохновляла идея заниматься любовью под крики «Мам, что вы там делаете?» Мы сняли номер в мотеле. Все бы ничего, но 11 часов утра – это как раз время, когда горничные убирают комнаты. Только мы начали целоваться, как в коридоре раздался оглушительный рев пылесоса. Хуже всего было то, что мы не смогли найти табличку с надписью «Просим не беспокоить». Я написал это объявление авторучкой на клочке бумаги и кое-как прикрепил снаружи к двери. Но когда раздались голоса горничных за дверью, мы услышали, что они говорят по-испански. Жене пришлось спуститься к портье и объяснить, что мы всю ночь вели машину и нуждаемся в отдыхе. Тот сказал, что предупредит горничных, но всем своим видом показал, что его не обманешь патриархальной версией ночного путешествия. «Сын мой, ты был зачат в условиях, близких к боевым». When the wind blows, the cradle will rock.
На волнах радио «Свобода» передача «Великолепная семерка» или «Борьба с бесплодием». Ведет передачу Марина Ефимова. But I will say, baby, cradle. В приведенной выше цитате из книги «О борце с бесплодием», как вы понимаете, описана не самая неприятная сторона дела и вполне преодолимая трудность. Другие препятствия гораздо серьезнее. Бывает, что искусственное оплодотворение категорически не принимается религией супругов. Католическая церковь, например, запрещает так называемое in vitro fertilization, то есть осеменение в пробирке. Так что иногда людям приходится выбирать, остаться католиками или иметь детей. Дорогостоящее и рискованное лечение вызывает раздоры в семьях, осуждение друзей, а часто и родных, боящихся последствий или возмущенных катастрофическими тратами. Немало среди американцев и таких, кто вообще против вмешательства в естественный ход вещей. С одним из них побеседовал наш корреспондент Рая Вайль.
Мой собеседник – инженер Чарльз Престон. Сейчас женщины сами определяют, когда они хотят иметь детей и сколько. А нам, мужчинам, ничего другого не остается, кроме как подчиниться. Я не считаю, что искусственное оплодотворение – это хорошая идея. И я не считаю, что родить семерых за один раз – это нормально. У меня кошка меньше котят приносит. Это безумие, которое могут позволить себе либо очень богатые люди, либо абсолютно безмозглые. Чарльз женат, обожает своего трехлетнего сына. А если бы жена родила семерых?
No way.
Боже упаси, тут с одним не знаешь, как справиться. Ну хорошо, сейчас этим макоям община помогает. Но ведь община не скоро это наскучит. И что тогда? А детей нужно ведь кормить, одевать, развлекать, за колледж платить. Никакой зарплаты не хватит. Поверьте, все эти медицинские препараты, искусственно увеличивающие способность забеременеть, увеличат и количество разводов. Кто выиграет от этого, переспрашивает меня Чарли. Лесбиянки выиграют и, пожалуй, гомосексуалисты, для которых искусственное оплодотворение – единственная возможность иметь своих детей. Что касается остальных, я не уверен, что им это нужно.
Этические проблемы искусственной фертилизации, то есть оплодотворения, мучают не только пациентов, но и самих врачей. Доктор Ричард Скотт, директор Сент-Барнабасского центра по борьбе с бесплодием, сказал в беседе с журналистами «Нью-Йорк Таймс».
«Ко мне постоянно приходят с мольбами помочь родить и 60, и даже 70-летние женщины. И я всем им отказываю, потому что не могу допустить, чтобы у подростка были 70 или 80-летние родители».
Некоторые программы фертилизации разрешают, например, молодой женщине стать донором яйцеклеток для своей сестры, а мужчине не разрешают стать донором спермы для своего брата или сына. Официально это объясняют тем, что в так называемых банках фертилизационных клиник спермы много, а яйцеклеток мало. Но, по мнению врачей, главная причина в том, что мужчины, в отличие от женщин, чисто психологически с трудом переносят ситуацию, когда у брата или у сына рождается ребенок, отцом которого, по сути, является он сам. Однако, в общем, в этой сравнительно новой отрасли медицины почти отсутствуют твердые правила. Нью-йоркский специалист доктор Хью Мелник говорит.
Одна моя пациентка умоляла меня без ведома мужа использовать вместо его спермы сперму молодого, здорового, красивого донора. Я отказался. Но я не уверен, что все врачи отказались. Во многих клиниках, например, разрешено использовать сперму брата или отца. Этично это или неэтично? Какие могут быть последствия того, что у нас уже есть много детей, чьи дедушки одновременно их отцы, а отцы в то же время их братья? Перед кем я ответственен? Перед парой, сидящей у моего стола? Перед ребенком, который должен родиться? Перед донорами? Или я должен думать обо всех сразу? Или этические проблемы вообще не моя сфера?
Rock-a-bye, baby, on the treetop. When the wind blows, the cradle will rock.
На волнах Радио Свобода передача «Великолепная семерка» или «Борьба с бесплодием». Ведет передачу Марина Ефимова.
But I will say, baby, cradle.
В колониальной Америке, где-нибудь в глуши, женщину могли за бесплодие обвинить чуть ли не в безбожии, или во всяком случае в недостатке веры. Но даже и в среде образованных людей, вплоть до начала 20 века, считалось, что причина бесплодия всегда коренится в женском организме. Даже Джордж Вашингтон писал о жене: «Бог обделил Марту детьми», хотя у Марты были дети от первого брака. В Америке второй половины XIX века господствовало мнение, что бесплодие связано с хрупкой психикой женщин, с их нервозностью и стрессом. Один видный гарвардский врач даже написал книгу, доказывающую, что причиной бесплодия может стать высшее образование, поскольку неестественно развивает мозг женщины и ослабляет тело. Только в середине XX века медицинская наука открыла гормоны, ответственные за произведение потомства, и обнаружила, что причиной бесплодия женщины может быть качество и количество мужской спермы. Рассказывает директор отделения искусственного воспроизведения Сент-Барнабасского медицинского центра доктор Ричард Скотт.
Первое оплодотворение в пробирке, так называемая инвитро-фертилизация, была применена в Англии в 1978 году. Тогда были заложены основы нынешнего стремительного прогресса в этой области медицины. Менее чем за 20 лет совершен невероятный скачок. Мы уже занимаемся различными видами лечения бесплодия, от простых форм искусственного оплодотворения или сохранения спермы до сложных микробиологических манипуляций, необходимых для решения специфических проблем наших пациенток. Как правило, это женщины от 40 до 50 лет.
Чем вы объясняете, что женщины так поздно пытаются завести детей?
Тем, что в Соединенных Штатах женщины теперь больше заняты собственной карьерой, они получают профессиональное образование, активно продвигаются по служебной лестнице и откладывают рождение детей на то время, когда появится в семье финансовая стабильность и когда можно будет растить детей с полной ответственностью. Но с годами женщины становятся все менее способными к естественному деторождению и все больше нуждаются в помощи врачей. Каждая седьмая супружеская пара в Америке обращается к врачу с жалобой, что супруги хотят иметь ребенка, но не могут. Правда, к искусственному осеменению прибегают пока только 5% из них.
Давайте рассмотрим еще одну сторону дела. Лечение бесплодия стало индустрией. Клиники, медицинские центры, международные светила в этой области и так далее. Годовой бюджет этого бизнеса в Соединенных Штатах – 4 миллиарда долларов. Какие в связи с этим возникают проблемы? Доктор Пауэлл.
Множество проблем. И причем в Соединенных Штатах и больше, чем в других развитых странах. Во-первых, во многих штатах страховка оплачивает лишь малую часть лечения от бесплодия. Остальное люди должны платить сами. Поэтому, вообще говоря, эта отрасль медицины доступна или для очень обеспеченных людей, или требует от семьи больших жертв. Еще одна этическая проблема связана с донорством. В газетах всех женских колледжей вы найдете объявление, где говорится, что за 2,5-3 тысячи долларов фертилизационные клиники готовы купить женскую яйцеклетку для бездетной пары. Я не говорю, что эта практика должна быть запрещена, я в этом не уверена. И, конечно, врачи объясняют студенткам риск, связанный с подобной процедурой. Но студентки порой так отчаянно нуждаются в деньгах, чтобы продолжить обучение, или так хотят помочь родителям справиться с платой за университет, уже подползающей к 30 тысячам в год, что они идут на риск. А меру этого риска никто в точности не знает. Обычно такую процедуру рекомендуется делать только один раз, но некоторые делают это и по два, и по три раза, под чужими именами. И ситуация, когда врачи покупают за деньги здоровые гены юных, красивых, но бедных девочек, которые не в силах устоять перед соблазном, кажется мне стыдной. Между прочим, в Англии такая практика запрещена. Часто парам, страдающим бесплодием, в клиниках говорят: «Сейчас у нас нет места и не будет месяцев 6. Мы можем поставить вас на очередь, но чтобы сохранить свое место в ней, вы должны платить по столько-то тысяч долларов в месяц». И это, сами понимаете, без всяких гарантий на успех всего предприятия. Нет сомнения, что среди людей, занимающихся лечением бесплодия, есть много честных и благородных. Но индустрия лечения бесплодия в целом делает огромные деньги на человеческом отчаянии. Во многих отношениях это грязный бизнес.
Как всегда, дело упирается в деньги. В частности, среди критических замечаний в адрес Маккоев, решившихся на рождение семерых младенцев, были и упреки в иждивенчестве.
Конечно, у этой проблемы есть и социальный аспект. Сохранять или не сохранять беременность – выбор родителей. И никто не вправе вмешиваться. Но выбор миссис Маккой чреват серьезными последствиями и для общества. Ее младенцы и так уже провели очень много времени в отделении реанимации, где за ними следили десятки медработников. – А это большие деньги. Обычно такие вещи оплачивают частично страховые компании, а частично специальные медицинские программы вроде Медикейта. То есть эти огромные деньги платим вы и я, а не Маккои. Вопрос в том, хотим ли мы тратить на это деньги налогоплательщиков? Может быть. В конце концов, мы тратим массу денег на гораздо худшие вещи. Но я думаю, что это открытый вопрос, и общество вправе обсуждать его.
Ну что ж, если обсуждать эту проблему на национальном уровне, то неплохо вспомнить недавнюю статью в журнале New York Times Magazine.
200 лет назад, в 1790 году, в Соединенных Штатах коэффициент воспроизводства был 7,7. То есть на каждую женщину за время ее жизни приходилось почти по 8 детей. А сейчас этот коэффициент 1,9. При том, что средний коэффициент, необходимый для нормального воспроизводства нации, 2,1. Процесс демографического спада идет во всем мире. И помимо всего прочего, грозит нищетой будущим поколениям стариков, пенсии которых некому будет оплачивать. В России и Японии, например, коэффициент воспроизводства 1,4. Поэтому ООН уже официально объявила тревогу, и президент Клинтон уже ввел 500-долларовое списание с федеральных налогов за каждого ребенка.
Так что американцам как нации, можно сказать, дорог каждый младенец. Ну а в том, что касается непосредственной реакции на рождение великолепной семерки, критические и ворчливые голоса, к счастью, заглушаются голосами доброжелательными.
60-летний электромонтер из Манхэттена Эрик Гудвилл недавно отметил рождение третьей внучки. Я думаю, это замечательно, что они все здоровы, и я желаю им долгой и счастливой жизни. Семеро детей за один раз – это, конечно, очень много. Но обществу не стоит волноваться, улыбается он. Все, что получила эта семья, пока частные пожертвования. Все-таки национальный рекорд.
В первые же дни после рождения младенцев Маккоев им уже были сделаны подарки от соотечественников. Какой-то богатый человек подарил им новый просторный дом. И этот дом уже заполняется дополнительными подарками. Коробками детской одежды, игрушками, сосками. Фирма, изготовляющая детские подгузники, взялась обеспечить Маккоев своим товаром бесплатно. А им понадобится 350 подгузников в неделю. Группа местных мастериц срочно шьет им 7 знаменитых американских квилтс – лоскутных одеялец. Стала невероятно популярной групповая фотография тех 40 человек, которые принимали роды и выхаживали великолепную семерку, потому что никто еще не видел так много счастливых медиков сразу. А на дорожном знаке, где написано название городка Карлайла и число его жителей 3240, последний ноль демонстративно зачеркнут и заменен цифрой 7. When the wind blows, the cradle will rock. When the bough breaks, the cradle will fall. But I will say, baby, cradle and all. Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Великолепная семерка» или «Борьба с бесплодием в Америке». В программе участвовали Рая Вайль и Ян Рунов. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я-то, к примеру, с пенсии, а сын, вон, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархических, как говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархических, как говорится, власти. Вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Дневники Клима Ворошилова. Крестьянские письма из почты Калинина. Переписка Колчака 14 года». Подготовил и ведет передачу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 16 декабря 1997 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. Документы прошлого. Среди них отрывки из находящихся в Российском центре хранения и изучения документов новейшей истории дневников Климента Ворошилова. К середине 30-х годов в Советском Союзе было 5 маршалов. 3 из них были объявлены врагами народа и расстреляны с участием 2 в то время самых известных – Буденного и Ворошилова. В гражданскую войну Буденный командовал 1-й конной армией. Во время польской кампании летом 20-го года Ворошилов был членом Реввоенсовета этой армии, формально правой рукой Буденного, а на деле полновластным представителем Москвы. Чудак, теряющийся при первом выстреле и как дитя радующийся, что ему удалось с помощью целой армии сбить 2 полка противника. Так писал Ворошилов о Буденном. В глаза называл его командармом волею толпы. Слушайте отрывки из дневников советского маршала Климента Ворошилова, одного из наиболее известных красных героев гражданской войны. Я говорю «красных», чтобы подчеркнуть, что были и белые герои. Письмо одного из них, Александра Колчака, услышите в конце передачи. Сейчас дневник Ворошилова.
19 июля 20 года. Млынов. День, от которого ожидали так много, прошел почти бесполезно. Связь до сих пор обстоит по-прежнему. Рядом действующие дивизии не знают друг о друге. Сторожевое охранение отсутствует. Начдивы до безумия храбры, как и весь комсостав, и плохо справляются с управлением. Этому причина еще и новая незнакомая местность. Леса, реки, болота и сильная пересеченность. Степи, равнины – вот родина и стихия наших чудо-богатырей и комсостава. Вчера получили сообщение, что Польша запросила через свою вдохновительницу Англию пардона. Ответ Чичерина хорош. Все же лучше будет, если никакого мира до начала революции в Польше. Нужно бить и бить эту подлую шляхетскую сволочь. Необходимо на этой европейской мразе доказать силу коммунизма. Чуть было не забыл отметить интересный случай, хотя и мелкий. Уже вечером, возвращаясь с позиции, на лугу один из ординарцев заметил лошадиную голову, торчавшую из колодца. Я предложил Буденному вытащить лошадь, которая оказалась живой. Торчала одна голова. За уши и за гриву с большим трудом извлекли серенькую, небольшую, но хорошенькую лошадку. На ногах стоять не могла, поддерживали руками. Через 5 минут, взятая на чомбур, поплелась за нами, извлеченная буквально из пасти смерти, наша маленькая лошадка. Это может служить минимальной компенсацией лошадиной породе за ее беззаветную и великую службу делу освобождения человечества. Кстати, лошадей гибнет у нас очень много, а пополнений ниоткуда не поступает. 20 июля. Ужинец. На рассвете слышен артиллерийский бой, постепенно удаляющийся. Противник, целую ночь бешено отбивавшийся, наконец дрогнул. Наши бойцы переутомлены до последней степени. В многочисленных атаках на проволочные заграждения вчера мы потеряли до 200 человек одними ранеными. Убито также значительное количество. Проклятие, ничего подобного мы не знали в боях с Красновым и Деникиным. И, конечно, не потому, что белое казачество хуже дралось, чем белые паны. Нет, местность и окопы с проволокой сковали вольные налеты, окружения, лихие атаки наших непобедимых Красных Орлов. 14 августа 20 года, село Лопатын. 7 часов утра. Пришел Зотов, начальник полевого штаба армии, и по обыкновению хладнокровно и спокойно сообщает нам, Буденному и мне, еще полусонным, лежащим в кроватях, что 2 эскадрона особой бригады ночью сделали налет на Станиславчик и заняли его. Но противник крупными силами выбил наши эскадроны и теперь следует на Лопатын. Мы поднялись. Я вышел на двор, но в квартиру уже влетел, чтобы скорее захватить свое вооружение. Противник уже подошел вплотную к селу и частым оружейным огнем обстреливает село и в страшнейшей панике бегущие обозы. Лошади уже поданы, и командарм сидел верхом и что-то кричал обозам, когда я вышел из квартиры. Паника невообразимая. Все бегут в различных направлениях, но, натыкаясь на болото, заборы и проволоку, которые опутаны все огороды, сбиваются в одну улицу, и обезумевшие массы, подстегивая лошадей, летят по узенькой улице, перегоняя и давя друг друга. Панике способствует еще густейший туман. Под адским обстрелом вылетаем на северную опушку деревни. Остановились у гумна. Будённый по обыкновению растерян и беспомощно оглядывается по сторонам, воротя лошадь куда-то в сторону. Появился из тумана сибирский полк, которому приказано рассыпаться, перейти в атаку на село с севера и уничтожить противника. Но сибирский полк при первом обстреле его, уже занявшим село противником, в беспорядке отошел. Было ясно, что только решительные действия вернут нам Лопатын, в котором осталось не только значительное количество обоза, но и наше радио. Начало проглядывать восходящее солнце и постепенно рассеиваться туман. Командарм ездит с опущенными усами и уже гордого вида и обыкновенной осанки в помине нет. Жалкий вид, растерянное выражение на лице и все существо этого человека внушило мне впервые подлинное отвращение. Долго я не мог сам себе поверить, чтобы человек, о котором столько нашумели на весь мир, был бы таким, в сущности, ничтожным по характеру человеком. Но, к глубочайшему сожалению, это так. Я уже пережил вместе с ним десятки острых моментов, и еще ни разу не было случая, чтобы он не растерялся и не впал в панику. Но на этот раз он не плачет, и то хорошо. Командарм предлагает одну бригаду 4-й дивизии, что в 7 верстах от нас. Я отклоняю это предложение, так как нахожу, что мы с нашими силами в 1200 сабель легко справимся. Еду на холм, на котором торчат 2 всадника. Спрашиваю всадников их часть. Отвечают: «Мы из 4-й дивизии, 20-го полка. Отдали шить штаны. Оту-ту хату. Та не знаем, як теперь взять назад материю». Разрыв снаряда у наших ног и град пуль из пулемета, установленного на костеле, разрешили недоумение героев из 20-го полка. Пришлось в карьер ретироваться, отказавшись, быть может, на время от штанов, возможно, плюшевых и забодранного дивана. Уже стало ясно, что противник прочно устроился в Лопатыне, и его нужно выбивать планомерно и упорно. Артиллерия открывает огонь. Будённый предлагает разделить участки. Мне взять правый, а он будет сибирским полком действовать слева. Беру 3 ординарцев и еду на правый фланг. Комполка объясняет, что пытался справа идти в атаку на деревню, но сильным огнем пулеметов и залпов был отбит. Из Оплотска пришел автоброневик и влетел в Лопатын, но его, впустив в село, быстро забаррикадировали, и он еле-еле выбрался обратно. Приказываю двинуть 3 автоброневика в Лопатын, но не входить, пока кавалерия не влетит в село. Через 40 минут автоброневики уже в селе, но окопы и проволока укрывают проклятых панов, и они неуязвимы. Время тянется возмутительно медленно. Приказано 1-й кавалерийской бригаде на рысях вернуться по дороге на Лопатын. Через 15 минут Маслаков с бригадой влетел на подступы к селу. Артиллерия 3-й бригады развела адский огонь по окопам противника с западной стороны. Паны бегут. Садимся на лошадей и двигаемся галопом в Лопатын. По улицам валяются пулеметные ленты и ящики от них. И трупы, трупы. В местечке лавиной двигаются кавалеристы, преследующие противника. Была полная уверенность, что противник будет уничтожен. Но вместе с тем, по горькому многократному опыту, я опасался, что и на этот раз все кончится мерзким фарсом. Многократно высказывал свои опасения командарму, но этот чудак, теряющийся при первом выстреле и как дитя радующийся, что ему удалось с помощью целой армии сбить 2 полка противника, радостно заверяет меня: «Нет, Климент Ефремович, теперь уж мы панов разобьем». Прошла 1-я бригада через Лопатын. Бойцы настроены победоносно-радостно. Некоторые подмаргивают в нашу сторону, ведут между собой беседу насчет нашего утреннего текача от панов. А один бойкий парень прямо задает вопрос: «А как вы, Семен Михайлович, сегодня удирали от панов?» За 1-й бригадой двигается особое. Поступают донесения за донесениями о массе пленных, расстрелянных и изрубленных в бою. Опять не верю и предлагаю ехать лично убедиться. Садимся на лошади и едем. Насчитали трупов 17-20, но зато встретили возвращающуюся 3-ю бригаду 6-й дивизии, которая сообщила, что противника никто не преследует. Противник безнаказанно вышел из мышеловки. Чаша терпения переполнена. Жду, что будет предпринимать Будённый. Берет карту и бессмысленно дико смотрит. Обращаясь ко мне, спрашивает, какую же теперь дать армии задачу? Накопившаяся за день обида и злоба и нервная переутомленность дали себя знать. И я не выдержал и сказал командарму все, что о нем думал и как его расценивал. Когда я заявил, что он командарм волею толпы и никогда никем не командовал, и все проходимцы командуют им, он как-то съежился и плаксиво заявил. «Ну что ж, значит, я такой и есть».
На волнах «Радио Свобода» звучали выдержки из дневников Климента Ворошилова. Слушайте одно из крестьянских писем Михаилу Калинину, 1927 год.
«Я думаю, уважаемый Михаил Иванович, я думаю, письма подобного рода вам наскучили, но СССР – страна, где ее подданные могут свободно высказывать свои мнения своим вождям. Что может быть ужаснее войны и всякого кровопролития? Война СССР с каким-либо государством, если не необходима, то возможна, судя по чрезвычайному усилению военной техники за границей. Но говоря словами французского писателя Дюма, что вооружение всех народов, все эти угрозы, которые делают их представители, эти возобновления гонений известных народностей, суть явления дурного вида, но не дурного предзнаменования. Это последние судороги того, что должно исчезнуть. И все это совершенно правильно. Я убедился на факте, будучи в рядах армии империалистической и гражданской войны. Чем больше наступлений, отступлений, побед и поражений, тем яснее становились вопросы перед солдатами. Зачем я убиваю себе подобных? Зачем разоряю свою и чужую страны? О, ужас! И не выдержав, солдаты свое оружие повернули на виновников войны. Спихнули Николая II со всей его сворою, освободив место не для менее кровожадных тиранов Гучковых, Милюковых, Керенского и Ленина. И еще горше для себя сделали». Опять кровь полилась рекою. У нас в Тамбовском уезде красные расстреливали 10-го красноармейца. Крестьяне же вырезали ремни у коммунистов. И в этом кровопролитии виноваты ни Николай со своей свитою, ни коммунисты, залившие кровью идею свободы, равенства и братства, а весь народ, все солдаты, в том числе и я, согласившиеся взять оружие и защищать интересы старой власти и слепой партии. Солдаты все активнее и активнее стали выражать протест так называемым дезертирством. Увидев в гражданской войне для себя величайшее зло, простой народ стал спасать свои шкуры, убегая из рядов армии, и идея свободы, равенства и братства для него стала казаться чем-то чудовищным, кошмарным, которое обещает только море крови и массу страданий. И за то, что люди не стали позволять другим распоряжаться своими телами и душой, убегали из армии, за это они подвергались всевозможным гонениям и насилиям. Но вместе с тем был издан декрет об освобождении от ношения оружия по религиозным убеждениям, потому что данное лицо имело счастье родиться в известной секте, а лиц, у которых родилось религиозное сознание, которые познали ненужность всякой войны, наименовали дезертирами и мучили их, как в средние века инквизиторы. Желая обрести мир, солдаты спихнули царя, спихнули и Керенского, который вместо мира затянул бойню. Коммунисты же, объявив войну, равенство и братство, последнюю идею так залили кровью, что если бы крестьяне не имели Бога внутри, то внукам бы своим заказали отомстить виновникам. И после всего этого я обращаюсь к вам с излюбленными словами Льва Толстого. Одумайтесь, примите меры к предотвращению всякой войны. Ни наступательная, ни оборонительная война не могут спасти Россию от бед и разорения. Малейшее поражение, оно неизбежно при современной технике иноземцев, и крестьяне в шинелях будут уничтожать коммунистов, считая их виновниками войны, не сознавая того, что виновники войны сами солдаты, согласившиеся взять оружие и идти бить врагов. Поднявший меч от меча и погибнет. Если бы вожди-реформаторы и простые люди руководствовались словами русского социалиста Герцена, то не испытывало бы человечество такого бедствия, какое переживает теперь. Слова эти таковы. Если бы каждый из нас вместо того, чтобы спасать людей, спасал себя, вместо того, чтобы освобождать человечество, освобождал себя, как много было бы сделано для спасения людей и для освобождения человечества». И теперь остается только одно средство сохранить мир – вождям не начинать войны, солдатам отказываться от оружия, которое им будет предлагаться. Это письмо писано самым простым, природным крестьянином-христианином 33 лет. Дабы я не был заподозрен в контрреволюции, можете адресоваться. Рассказово, Тамбовской губернии, Вотя Юродивой. 1 января 1927 года. Я не желаю, чтобы мое письмо печаталось вообще с целью хвастовства. Смотрите, мол, я никого не боюсь. Просто мне желательно поделиться с вами мнением о войне на местах. Вы сами крестьянин и знакомы с народной мудростью «Худой мир лучше доброй ссоры». Если кто желает войны, то это не крестьяне и рабочие, а враги последних, им подобные тыловые кликуши. Желаю вам успеха в добром деле».
Это было одно из крестьянских писем из почты Калинина. В 5-м номере журнала «Источник» напечатана переписка двух русских морских офицеров – Александра Васильевича Колчака и Василия Михайловича Альтфатера. Переписка относится к 14-му году, к началу Первой мировой войны. Колчак служил в штабе Балтийского флота флаг-капитаном по оперативной части. Альтфатер обеспечивал связь между командованием 6-й армии и Балтфлотом. Октябрь 17-го развел их в разные стороны. Альтфатер принял на себя командование морскими силами большевиков и умер от разрыва сердца в 18-м году. Колчак стал одним из вождей «Белого движения» и был расстрелян красными в 20-м году. Но в 14-м они делали одно дело. Слушайте выдержки из письма Колчака.
Колчак Альтфатеру. 23 октября 1914 года. «Многоуважаемый, дорогой Василий Михайлович, сегодня получил ваше письмо с подробностями о деятельности флота и Севастопольской крепости. Не знаю, но черноморская история, по-видимому, заслуживает вполне вашу характеристику. Черт знает что. Ведь это повторение в несколько меньшем масштабе Порт-Артура. Все это по существу может быть и несерьезно, но сраму просто на всю деревню. Положение флота поистине ужасное. Минувшая война сделала флот прямо притчей во языцах. Ведь было даже неловко ходить по улицам первое время. И вот теперь в величайшие исторические дни наш флот выполняет свою историческую задачу. Сидит в гаванях и защищает... Черт знает, что защищает. Не то самого себя, не то, на что никто не покушается. Сегодня 35-й день, как мы стоим на якоре на рейде. Линейные корабли и крейсера стоят в гаванях. Моральное разложение – факт уже совершившийся. Молодежь открыто возмущается. Послушайте разговоры среди команд. Высший командный состав утратил всякое доверие со стороны офицеров, кроме предложений поставить минное заграждение побольше у себя при входе в порты. Ничего от него нет. Все мысли командного состава направлены только к самосохранению. После гибели Паллады весь высший командный состав впал в панику, которая не прошла и теперь. Море представляется в виде капкана из мин заграждения, среди которых даже торчат перископы. Ужасная картина, не правда ли? Каждый день видят перископы черт знает где. Подводные лодки ныряют под минные поля, ходят ночью по минам и через боны, и скоро начнут летать по воздуху и похищать коров, как это сделал уже немецкий, какой другой, аэроплан под Кегелем. О, если бы они похищали наших адмиралов! Там, где показался немецкий крейсер, там минное заграждение, а вблизи десятки подводных лодок. Василий Михайлович, ведь этому имени нет. Надо гнать вон всех, кто выдумывает такие оправдания постыдному бездействию. Это прямо боязнь, самая элементарная, которая приписывается наименование осторожности, благоразумия. Все это вздор. Бояться прямо идти в море, и все. Это очень элементарно и просто. И вот теперь создается невеселая картина. Наступательной тенденции нет ни у кого. Все помыслы направлены на сохранение кораблей. Нельзя, изволите ли видеть, рисковать ими. И эта мерзость находит в себе оправдание в виде стоимости кораблей и ценности личного состава и прочее. Отечество не простит флоту такой деятельности. Очень нужен ему такой флот с такой ценностью, как наш личный состав. С постыдным прошлым, таковым же настоящим и, конечно, будущим, если не будет перемены. Теперь надо думать не о стратегии и не о тактике. Надо думать о спасении чести, порядочного имени, ибо если все останется так, как есть, то стыдно будет показаться на улице в форме морского офицера. Лучше потерять половину судов, чем сохранить в неприкосновенности корабли, которые только спасались в гаванях и боялись выйти в море. Пишу вам вот почему. Флот находится в маразме. Нужно немедленно извне заставить его начать действовать. Если сам командный состав не может решиться выйти в море, надо его заставить это сделать. У нас есть крейсера. Они ни к черту не годятся для какой-то мифической обороны столицы. Надо приказать им идти в море, ставить мины, нападать на берега и легкие крейсера, кроме которых у немцев здесь ничего нет. Теперь ночи длинные, погоды пасмурные и бурные. Все активные операции парализуются с большим трудом, а немцы обнаглели и никакой охраны не ведут, будучи уверены в нашем бездействии. Надо заставить крейсера работать всю зиму и сменять на них личный состав, временно назначая офицеров с линейных кораблей. Только таким путем вы поддержите моральное начало в личном составе и спасете его от окончательного разложения в кабаках и с девками в обстановке глубокого тыла, который уже начинает здесь создаваться. И спросите повеление главнокомандующего завалить минами все германское побережье. Это мы можем и должны выполнить, насколько возможно, с миноносцев, а в течение зимы с крейсеров. Надо широко поставить это дело и выполнить его, не торопясь, но систематично, не ставя мины в определенном месте, а имея задачу все побережье уставить банками из мин, чтобы проклятые немцы сдохли у своих берегов. Адмирал, конечно, согласен, но у него не хватит характера и воли выполнить это и заставить других это сделать. С большой печалью обращаюсь я к вам с этой просьбой. Но что же делать, когда все начальство раскисло в какой-то кисель? И кроме бреда о неприятельских минах и перископах, ничего думать не может. Ведь нельзя же зиму стоять и защищать столицу. Уверяю вас, что все с ума сойдут от безделья. Да и вполне понятно. После такой войны нельзя будет оставаться на службе. Придется выходить в отставку. И наниматься черт его знает куда. Пожалуй, никто не возьмет. Скажу более. Я пришел к убеждению, что наш командный состав в виде адмиралов за редкими исключениями выполнить своего назначения не может. Это все почтенные буржуа, рантье, существующие на проценты от мирной деятельности, а то просто находящиеся на содержании у правительства. Вести войну они не хотят. Они только в мирное время кричали о боевой готовности и проявляли невинную деятельность съемок с якоря в 4 часа утра. Но дальше этого не шли. Как началась война? Сейчас явились препятствия для деятельности. То мины заграждения, то подводные лодки, то обязательства защиты столицы и тому подобный вздор. Часть командиров судов первого ранга также никуда не годится. Но большая часть командиров, особенно второго ранга, вполне на месте и возмущаются создавшимся положением. Надо в течение зимы выгнать всю эту мирную компанию, которая уже теперь повыписала своих жен и ходит для моциона гулять на берег с ними. Современная война требует совершенно других людей, чем старые песочницы в виде Ферзена и скиснувшие герои вроде Коломейцева. Точно мины заграждения с неба свалились. Молодой офицерский состав и команды отличны, с ними можно сделать многое, но руководители, особенно высшие, не могут ничего сделать. Управление характеризуется полным отсутствием инициативы и собственного мнения, полной нерешительностью и неумением довести до конца самое простое дело – полным безмолвием и отсутствием критической оценки обстановки. Если из-за двери язык показать или что-нибудь другое, то перископы. Веры со стороны подчиненных, понятно, при таких условиях нет. Еще раз, Василий Михайлович, надо серьезное давление извне, чтобы поправить дело. Еще, быть может, не поздно, но через месяц уже будет непоправимо. А к весне вы получите не силу, а совершенно разложившийся морально состав, который не выполнит даже и защиты столицы. Не откажите оказать услугу и переслать моей жене 400 рублей, которые при всем посылаю. Простите за беспокойство. Надеюсь, в ближайшем будущем повидаться с вами. Ваш искренне преданный и глубоко уважающий Колчак.
Это письмо Колчака было писано в октябре 2014 года в начале Первой мировой войны. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». В передаче «Документы прошлого» прозвучали материалы из Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории. Письмо Колчака напечатано в журнале «Источник». Режиссер выпуска Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу, по крайней мере в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина. А здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед 20 века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко. Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шимов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
Каким вам представляется будущее России? будущее России. Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. То, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».